Теперь наша рубрика «Переслушивая свободу». Известный литературный критик Марк Львович Слоним выступает с размышлениями о развлекательной литературе. Эфир 17 июля 70 года.
В ноябре 68 года в советской печати появилось множество писем и телеграмм по случаю 150-летия со дня рождения Тургенева. Я обратил внимание на приветствие, посланное участникам юбилейного собрания в Москве экипажем морозильного траулера «Тургенев» с далеких берегов Ньюфаундленда. Книги Тургенева, писали моряки, помогают нам в тяжелом рыболовном труде, прививают чувство любви к родине. Конечно, похвально, что «труженики моря», как назвал бы Гюго, отзываются на творчество автора «Варянского гнезда» и «Первой любви». Но и в этом, как и во многих подобных случаях, типична попытка как бы оправдать такое непрофессиональное занятие, как чтение романов и рассказов, и подчеркнуть его практическую роль, помощь в рыболовстве, и его моральную пользу, развитие любви к родине. Лучше и искреннее было бы сказать. Читая Тургенева, я забываю и о работе, и о патриотизме. И вовлечен в чуждый мне по нравам, далекий по времени, мир героев и героинь, созданных писателем. Но нет, миллионы людей так воспитаны, или, как выражается современная социология, так детерминированы, что они никак не могут признаться в удовольствии, которое им доставляет чтение, и постоянно желают его замаскировать, убеждая и себя, и других в получении некой литературной прибыли, весьма ощутимой. Этот камуфляж выступает особенно явственно, когда речь заходит о так называемом занимательном романе, в котором упор на фабулу, на игру событий и столкновений. Многие читатели скрывают, что их захватывают загадки объективного жанра или острая напряженность романа приключений. Ведь критика отводит такого рода произведениям малопочетное место на задворках литературы и с пренебрежением говорит о них, как о ненужных безделушках. Справедлива ли такая высокомерность? И неужели развлечение – грех и нарушение общественных обязанностей? Почему сознательному гражданину не помогается забавляться и читать на досуге развлекательную повесть без флагов и лозунгов и без цитат из Ленина или Энгельса? Впрочем, если средний читатель в Советском Союзе предпочитает графа Монте-Кристо Александра Дюма унылой прозе лауреатов государственных премий, то это потому, что он устал от нравоучительных хроник, доказывающих необходимость ничем не омраченного социального оптимизма. Ему так надоели безупречные кочетовские секретари обкома и восторженные колхозники Бубенного. Все это выпячивание отрадных фактов и мнимое разоблачение мелких недостатков механизма. Что он ищет спасения и освежения, главным образом в иностранных произведениях, зачастую невысокого качества, но, по крайней мере, не претендующих на руководство и партийную добродетель. Любопытно, что некоторые советские авторы отдают себе отчет в этом положении и сами пытаются писать занимательно. Но шпионский роман «Меч и щит» превращается у Кожевникова в дурную мелодраму и учебник для комсомола, а у Кочетова в политический памфлет, вызывающий смех за его грубость, примитивизм и неправдоподобие. В московской печати часто встречается утверждение, что увлекательный роман объективно способствует бегству от социальных проблем и от серьезного отношения к жизни, удаляет от действительности, и в этом его вред. Такое обвинение выдвигает также пуританские и реакционные круги на Западе. Они постоянно указывают, что развлекательная литература, особенно детективы, фантастика и роман приключений, не расширяют умственного горизонта и познания мира, не развивают положительных чувств, не возвышают духа, и поэтому на них не стоит тратить времени. Несогласные с этим защитники легкого жанра обращаются за помощью к психологии. Поиски развлечения, игры, использование досуга для забавы, говорят они, исконная потребность человеческой природы. За людьми должно быть признано естественное и неотъемлемое право на развлечение вне всяких ограничительных мерил полезности, партийности, спасения душ, идеологической сосредоточенности и других абстрактных принципов. Ведь мы играем в шашки или карты, и вовсе не для приобретения каких-либо ценностей и не во имя высоких идей. Недаром крик «хлеба и зрелищ» раздавался еще и в Древнем Риме, как требование масс. Между прочим, суровые религиозные и социальные догматики всегда клеймили легкомыслие, забавы и увеселение. В эпоху итальянского Ренессанса Савонарола требовал, чтобы на костре всяческой суеты были сожжены и женские ожерелья, и боттичеллевские изображения полуногих красавиц, и книги в стиле Декамерона, уводящие, по его мнению, наши помыслы от Бога. Ему по духу близки нынешние фанатические служители иных богов и кумиров. Писание и чтение являются симметричными актами временного ухода от окружающей действительности или самозамыканием. Причем для художника это необходимо, чтобы полностью погрузиться в мир вымысла, который он творит, а для читателя – чтобы войти в этот мир, забыв обо всем остальном. Историки литературы добавят к этому, что великие творения прошлого прельщали современников именно своей занимательностью, военными подвигами и интригами богов в Илиаде, морскими и любовными приключениями в Одиссее. «Тысяча и одна ночь» – неумирающий пример литературного развлечения. И такими же были «Сатирикон Петрония» и «Золотой осел Апулея», и новеллы итальянских рассказчиков эпохи Возрождения, у которых Шекспир заимствовал потом свои увлекательные драмы и комедии. Нет никакого сомнения в том, что «вечные спутники», как назвал великих писателей Мережковский, часто предлагают богатство идей и образов в форме или детективного романа, как Достоевский, или сюжетного романа приключений, как Диккенс. Конечно, ни тот, ни другой не писали с целью развлечения. Занимательность была не основным, а вторичным признаком творчества, лишь средством выражения. Но они, несомненно, пользовались техникой и структурой развлекательной литературы их эпохи, как и Бальзак и многие другие.
Переслушивая «Свободу», Марк Слоним, «Развлекательная литература», эфир «Радио Свобода».